В эфире «Свобода». С Пражской студии вас вітає Юрі Дракахруст. На черзі тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Загадки промови Олександра Лукашенка на Гомельщині. Гибель президента Качинського. Чому у Білорусі не була обвещена жалоба? Білоруське рехо киргизьких подіїв. Чи варто владі бояться російської змови? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк, Валер Карбалевіч і Андрэй Шары. Перадача сёння ў 17:55 у эфіры тэлеканалу «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Катынь застаецца чорным сімвалам польскага лёсу. Десятки представников польской элиты на чале с президентом загинули, коли летели ушановать память польских офицеров, которые на загад Сталина были расстреляны у Катынском лесе. У первые же годы, как у Беларусь пришла эта сумная вестка, белорусские граждане начали приходить до польской амбассады у Менску, до консуляту у Гародни с кветками, со свечками и со словами спочувания. Свои спочувания у Варшаву послал и Александр Лукашенко, и официальные белорусские улады начали оказывать оперативную техническую допомогу тем польским громадянам, которые ехали до места трагедии. И все ж официальная жалоба не была обвешена, ці принамсі не была обвешена одразу. Чому? С таким питанием мы звернулися до комментатора нашего радио Валеры Карбалевича.
Тут есть несколько причин, но одна, которая лежит на поверхне, это то, что белорусско-польские дочинения обошним часом сапсованы, конфликт вокруг Союза поляков. Польские медии, польские политики вельми критично комментовали ситуацию в Беларуси. Польские политики звернулися до Европейского Звязу. Зрозуміло, что все это выкликало великое незадовольнение у Беларуси. Белорусские медии и державные так само в отказ узгадали все былые историчные обиды поляков супроть белорусов. Але мне подается, что это причина поверховная. Есть больше глубокие причины, которые привели вот до такой ситуации. Хочу звернуть увагу, что подобным чином вели белорусские улады, и коли отбылись жахливые подеи в США 11 вересня 2001 года. Хочу звернуть увагу, что и на российские теракты, на российский траур Беларусь практически нияк не реагует. Это неким чином демонстрация белорусской незалежности. Мы, мавляв, незалежные и от России, и от Захода. Ну и такая демонстрация часто отбывается в такой эпатаж выгляде, что было уже не раз. Затем это есть выражение белорусской державной идеологии. Белорусская державная идеология, заснованная на тих же тим идеологическом фундаменте, как и в Советском Союзе, фундаменте социального оптимизма. Тубок белорусские державные медии весь час доводят, что во всем свете отбываются некие забурения, там, катастрофы, землетрусы, техногенные аварии, страйки, демонстрации, а у Беларуси тишиня и покой. Обвешение траура в Беларуси в связку с гибелью президента соседней державы никак не вписывается в эту идеологическую концепцию.
Подчас визиту у Гомельскую область керавник Беларуси Александр Лукашенко тему гибели польского керавництва згадал таким чином, я процитую. «Мы вельми шкадуем, гэта трагедия загинул не только президент, амаль 100 человек, у тым ліку керавники, гэта керавники дружелюбного, вельми близкого нам народа. Вядома, гэта трагедия не могла не отгукнуться у наших сердцах. Послухаем, что скажет комиссия, и вы убачите, что все было нормально с техникой. Тут было неправильное решение головного человека. Зразумела, хто нясе за гэта адказнасць. Вінаваты, не вінаваты, ты першы чалавек, ты нясеш за гэта адказнасць. І мы, прэзідэнты, павінны разумець тое, што ў самалёце сядзяць яшчэ сотня чалавек, у якіх ёсць сем'і. Канец цытаты. Юрый, на ваш погляд, у чым была прычына, чым былі выкліканы менавіта такія высновы?
Мне здаецца, это той выпадак, калі, як той казаў, чалавек страціў выдатную магчымасць прамаўчаць. Бо, ну, не хацелася, скажам, абвяшчаць жалобу. Не хацелася ехаць на пахаванне ў Варшаву. Дарэчы, туды едуць і прэзідэнт Расіі, і прэзідэнт Украіны, а ад Беларусі віцэ-прэм'ер Батура. Ну, калі это такая далёкая краіна, калі Е проблемы Беларуси так не тычатся. Чаму нельга было абмежавацца просто в словами спачування? И причем пачаў нібы то дарэчна, что пачакаем высноваў комиссии. Ну так их можно было и пачакаць. Нет, вот я кажуть, понесла. Ось это ж выдатный эксперт. Он же повинен поделиться досвідом своего героичного полета в Белград. Причем тут варто означить, что, скажем, российские керовники, изнов же, ну, якія ведают значно больше про эту катастрофу, бо их эксперты там працуют. И причем разные версии лунают, им, махчима, и хотелось бы их обвергнуть, але, ну, вот, не усведомляют ситуацию, не усведомляют момент и молчать. Навод, коли по сутности, может, Лукашенко имел рацию. Але есть два момента. Первый момент, что тело человека, якого ты обвинувачиваешь, еще не продаденная земли, а по-другому, ты не блогер, не эксперт, не журналист, а ты все-таки керовник державы. И тут порушение, ну, не только державного, президентского этикета, але и элементарной пристойности, ну, детей вучать, как ведут себе на похованиях.
Я не хочу спытать вас, как у Польши ставится до реакции Беларуси, это так им уже важно, это так их обыходит белорусская позиция, то, что и на этот раз Беларусь нечем отрознивается от той хвали европейской солидарности, якую выявляет яна до польской трагедии.
Видите, выказывание Александра Лукашенко про то, что отказным за катастрофу по Смоленскому заявляется польский президент, было означено польскими сродками массовой информации. Бо это одна из таких версий, как тут Юрий сказал, которая обмерковывается блогерами и комментаторами, интернаутами у интернете. Однако польские официальные особы и эксперты постримовываются от выказывания меркования на конт причины несчастья. Это зрозумело. У Польши 12-дзённая национальная жалоба, идут подрыхтаванні до пахавання ахвяраў катастрофы. Ну и все чекают заключения экспертной комиссии в справе катастрофы. Что тычется реакции звычайных белорусов на катастрофу, так у Польши было зауважено и отзначено, что белорусы пришли тлумно под польскую амбасаду в Минску и консулят у городни с кветками и словами спочивания польскому народу. На этом тле зрозумело, было так само зауважено, что Беларусь является одиной суседкой, якая не объявила официальной жалобы после трагедии. Так само зразумела, что никто с польских официальных особов этого решения Минску не комментует, бо, разумеется, это не вписывается ни в польский, ни в никакий інший менталитет попракать когось за то, что он нам не спочивает, або спочивает не так, как нам хотелось бы.
Я бы означила, что Польша, якая у горы, все равно как бы первый протягивает руку примирения. Згадаем то, что были сняты визовые санкции супроць официального союза поляков, и они могут зараз поехать на похование президента Качинского. Згадаем, что президент Качинский визначался такой некомпромиссной реакцией, что до белорусского официального керавництва у часе президентских выборов 2006 года он навод публично выказался, что жадая перемоги Александру Меленкевичу. Юрий, на ваш погляд, ці зменяцца цяпер беларуска-польскія двухбаковыя дачыненні?
Гэта будзе ў пэўнай ступені залежыць ад таго, хто стане новым прэзідэнтам Польшы, але ў пэўнай ступені і не будзе залежыць. Бо справа тым, што справа саюза палякаў Анжалікі Борыс, гэта такі, так бы мовіць, камень, які ляжыць на шляху паляпшэння адносінаў паміж Менскам і Варшавай. Ну вось зараз і гэтая адмова абвесціць жалобу. И вот это гомельские шчыраванні Александра Лукашенко. Ну, это так само демонстрация, на сам речь, ставление не до небожчика Качинского и не до польских правых навод. Это ставление до Польши как державы. Ну, плюс до того, варто додать, что зараз относины помеж Менском и Брюсселем, и Евразвязом в целом не такие добрые. Так в этом смысле, а с чего Варшаве бегче напереди тягника? Я бы вот отзначил тут тиши момент, який может поуплывать на сам речь на становище Беларуси, это поляпшение польско-российских отношений. Ну, вот эта встреча, жалобная церемония у Катыни с уделом премьеров Путина и Туска, это вот демонстрация стушки Катынь по российским телебачению, это тот же визит президента Качинского, який, коли б не трагедия, он так само ехал в Катынь и с так само некой миссией примирения с Россией. Можа, это гучыць так крыху і недарэчна, але, скажем, годная пазіцыя Расіі ў гэтай сітуацыі, яна таксама будзе спрыяць прымірэнню Масквы і Варшавы, і на гэтым тле асабліва дзіка выглядае пазіцыя афіцыйнага Мінску. Паляпшэнне стасункаў паміж двумя вялікімі беларускімі суседзямі, па Польшы і Расіі, гэта, ў прынцыпе, кепскі сігнал для афіцыйнага Мінска, які вельмі любіў гуляць на іх суперечностях и взаимных фобиях.
До того, что сказал Юрий, мне хотелось бы додать, что на похование президента Качинского приезжают президенты Америки, Барак Обама, президент Франции Николя Саркози, приедет натурально Дмитрий Медведев. И я думаю, что вот это для Беларуси промарнованный шанец, как бы скажем, поляпшение односин с Варшавой, потому что, как Юрий зауважил, односины помеж Россией и Польшей значно больше напруженные, чем помеж Беларусью и Польшчай, але некаторыя польскія каментатары азначаюць, што вось гэтыя смерці ў катастрофе пад Смаленскам, яны азначаюць пераломны момант у двухбаковых дачыненнях. А вось Александра Лукашэнкі на пахаванні не будзе на момант, калі мы запісваем гэтую праграму, Беларусь не аб'явіла афіцыйнай жалобы. Гэта, можна сказаць, змарнаваны шанец показать приналежность Беларуси до европейского контексту, ну и на ум до европейской политической культуры.
Вы слушаете передачу «Тыдзень с радио Свобода», супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат».
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird». 13 градусов на восход. Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16300 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз коротко про змест сегодняшней программы. Сегодня у Менску чекали зрынутого президента Киргизстану Курманбека Бакиева. У Варшаве отбылась официальная церемония развитания с 96 ахвярами катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском. У похаванні президента Леха Качинского возьмут удел делегации ободвух союзов поляков на Беларуси. У процессе над Миколаем Алтуховичем да іншими обвинаваченными у подрыхтовцы теракту другий день идут судовые спречки. До выборов у мясцовые советы застаецца тыдзень. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў. Апроч гэтага сёння ў праграме «Дом літаратара» аўтары чарговага выпуску, празаік Сергей Календа, эксперт пяцікніжжа «Свабоды» Наталка Бабіна, літаратуразнаўца Анатоль Верабей, які адшукаў у архіве Владзіміра Караткевіча невядомую аповесць перад гісторыя. А таксама тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным телеканале «Белсат».
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы слушаете передачу «Тыдзень с радио Свобода», супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Темы выпуску – гибель президента Польши, выступ президента Беларуси на Гомельщине и белорусская рэха киргизских подеев. Протяг передачи после напомину про головные подеи сегодняшнего дня.
У тени польской трагедии довольно спокойной застается реакция международной супольности на то, каким чином поменялась улада у Киргизстане. Фактично от державы на просторах СНД до Европы и Америки все полечили эти подеи внутренней справой Киргизстану. Российский премьер Владимир Путин навод дал такое свое элегантное тлумачение, по воле его словов, Бакеев наступил на те же грабли, что и скинутый им попередник. И он сделал такую великую помылку, что на все ключевые посады у державе призначал своих родных и сваляков, и это стало одной из причин народного обурения. Не глядячи на такий элегантный пасаж Путіна, мало хто вірить, що Москва не приклала руки до зміни влади у Киргизстані. Ці справді реальні такі міркування. Отказати на це питання ми попросили коментатора російської служби нашого радіо Андрія Шарага.
Большинство серйозних обозревателей в Москві не согласны з тим, що такі страхи обосновані. Дело заключається в тому, що, як вважають независимі експерти, Москва в последние годы, наученная тем, что было в свое время с оранжевой революцией на Украине, впитавшая каким-то образом итоги неутешительные отношения с Грузией, несколько пересмотрела свою политику в том, что касается республик бывшего Советского Союза. Не думаю, что события в Бишкеке последние инспирированы в какой-то степени Кремлем. Президент Бакиев не совсем устраивал московское руководство. Свидетельством этому стало и то, что новые власти были фактически сразу приняты и признаны Москвой. Уже состоялся визит одного из лидеров бывшей киргизской оппозиции в Москву. Там проблема, на мой взгляд, заключается в том, что Киргизии, Россия и Бишкеку Москва нужна в значительно большей степени, чем Москве нужна Киргизия и Кремлю нужен Бишкек. Дело в том, что у Кремля сейчас в последние месяцы буквально, может быть, при президенте Медведеве несколько другой имидж. Это имидж все-таки страны, которая старается основывать свою политику на более тонком учете внутриполитической ситуации в соседних странах. Киргизская власть оказалась слабой, и для того, чтобы она вот так вот упала, нет такого впечатления, что требовалось сильное или какого бы то ни было внешнее воздействие. А Киргизстан, конечно, интересен России и в той связи, и потому, что там находится американская военно-воздушная база, есть там и российская база. Это такая республика, которая играет определенную, выполняет роль какого-то балансира в Центральной Азии. А что же касается заявления о возможной опасности сценария с прямым вмешательством Москвы в Белоруссию, то похоже на то, что эти заявления скорее служат для того, чтобы в Белоруссии на чеку оказались те, кто отвечает за национальную безопасность собственной страны. Но у Москвы есть достаточно рычагов для того, чтобы косвенно влиять на ситуацию в соседних республиках и экономическими рычагами, и так или иначе, скажем, ситуация на Украине подтвердила, что при определенном раскладе событий эти рычаги Москва умеет как-то использовать. Поэтому до появление специальных батальонов российских десантников, скажем, где-нибудь под Гродно или под Минском, я не думаю, что это возможно.
Подчас усе той же своей опошней поездки на Гомельщину Александр Лукашенко заявил, что подея у Киргизстане – это антиконституционный державный переворот. Фактично так само можно окреслить той способ змены улады, який отбылся у Киргизстане. Не забываем, что это змена улады без выборов. Але тое, што Лукашэнка дае такое бескампрамісна рэзкае вызначэнне, ці можна ацаніць гэта як праяву рашучасці Александра Лукашэнкі ў выпадку падобных падзеяў у Беларусі паводзіць сябе інакш, чым бакі?
Он так і сказаў, што калі адбудзецца нешта ў Беларусі, так мала нікому не падасца, і ён якраз апраўдаваў Бакіева, што, маўляў, а чаго вы кажаце, што ён зброю ўжываў? Ну і трэба было зброю ўжываць, любая ўлада таго, то толькі вартая, калі яна можа сябе абараняць, і даў зразумець, што менавіта так ён і будзе сябе абараняць. Мне здаецца, тут, ведаеце, цікавыя такі момант, як вось гэтая сітуацыя, гэтыя падзеі паўплываюць на выбарчую кампанію. А фактычна гэтай сваёй гомельскай прамовай, ну, Лукашэнка ўже даў такі фактычны старт выбарчай кампаніі. І, ведаеце, па нават імпэту Лукашэнкі, я бы сказаў, што цалкам магчыма, што яна адбудзецца не ў лютым наступнага года, а значна раней. І мне здаецца, што вось гэты вобраз гэтых падзеяў, ён магчыма і будзе ўжывацца ў выбарчай кампаніі, што, маўляў, вось, глядзіце, альтэрнатыва моцнай уладзе, гэта кроў, гэта пагромы, гэта забурэнні, таму, так бы мовіць, ведаеце, за каго трэба галасаваць. Я б яшчэ адзначыў такую вось таксама фразу, якую сказаў Лукашэнка: мы пакуль не ведаем, хто стаіць за гэтымі падзеямі, Але мы доведаемся. И тут я бы сказал так, ну это, ведайте, такая политичная философия, что за всем что-то, кто-то повинен стоять. И в практичном плане я не выключаю, что это поведет до пошуку агентов, причем я не звыклых агентов Захаду, хотя их так само, а уже агентов Москвы. И вот, до речи, с этой гомельской промовы выникает, что парочку уже знайшли. Высветлилось поводле Лукашенко, что вот эти журналисты, у яких пиратрусы недавно робили, вот яны, так бы мовить, и на Захад працавали, але уже и на Москву. Так что с агентами Москвы у нас так само уже все в порядку.
Ян, а на вашу думку, какие высновы с киргизского узору может сделать как белорусская влада, так и белорусская оппозиция? Ці есть тут подставы для, с одного боку, страхов, а с другого боку, для неких сподеваний?
Безумовно, подставы есть. Зверните увагу, что влада, то бок Александра Лукашенко, она вельми імгненно зробила высновы с гэтага киргизских подеев, а, как бы скажем, и не зробила адпаведных высновов з польскіх падзеяў. Паказальна якраз гэтае. Я думаю, што, па-першае, Александр Лукашэнка адчувае, што ў гэтых кіргізскіх падзеях тоіцца магчымасць сцэнару, які можа быць таксама і на Беларусі. А таму ён, па-першае, мусіў выдаць зававаляванае папярэджанне ўсім, у тым уключна і апазіцыі. Мы таксама страляць умеем, пра што гаварыў Юры. Па-другое, мне здаецца, яшчэ больш істотнае, беларускага прэзідэнта можа не турбаваць той факт, што па сутнасці ў Кіргізіі на вуліцу выйшаў сам народ. Апазіцыя яго не павяла, бо вся апазіцыя сядзела ў турмах альбо нешта такое. І галоўная прычына як бы гэтага стыхійнага пратэсту, здаецца, не была чыста палітычная, а хутчэй за ўсё эканамічная. І гэта таксама прычына для страху беларускага прэзідэнта.
Тыдзень з Радыё Свабода працягваем праграму. Да выбараў застаўся ўсяго адзін тыдзень, 20 красавіка, у аўторак ужо пачнецца датэрміновае галасаванне. А на мінулым тыдні 13 апазіцыйных партый, сярод якіх БНФ, АГП, Справядлівы свет, прынялі супольную заяву, у якой гаворыцца, я працытую: «Выбараў у Рэспубліцы Беларусь па-ранейшаму няма, і значыць няма падставаў для прызнання цяперашняй выбарчай кампаніі адпаведнай стандартам свабодных і справядлівых выбараў». Якое палітычнае значэнне можа быць вось гэта папярэдняя заява, Ян?
Большасць таго, што адбываецца ў цяперашняй выбарчай кампаніі, паказвае, што гэтая заява можа аказацца зусім праўдзівай. То бок ніякіх справядлівых выбараў не адбудзецца, а будзе тое, што было раней. Ну, але нам тут з Юрым ужо неаднаразова прыходзіла адказваць на пытанне, ну і што з таго, што апазіцыя мае рацыю? Мець рацыю не абазначае аўтаматычна мець уладу. Выбары, па-моему, это адзін з тых момантаў, дзе палітык кантактуе непасрэдна з выбаршчыкам. І іншых такіх магчымасцяў у Беларусі, прынамсі для апазіцыі, няма. А таму ўдзел у выбарах, нават безвыніковых у сэнсе мандатаў у мясцовых саветаў, дае пэўны палітычны капітал апазіцыі сярод выбаршчыкаў, якога не дае байкот.
Я хацеў бы адзначыць адну яшчэ вельмі важную з'яву, якая адбылася на мінулым тыдні. Я нагадаю, усяго 21 тысячы месцаў, якія, так бы мовіць, разыгрываюцца ў гэтых выбарах. А да пазіцыі, як па партыйных спісах, так і зборам подпісаў, ідуць, дакладней, ішлі 400 кандыдатаў, дзесьці каля 400. Так вось, на мінулым тыдні Гомельская абласная філія аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыла, што кандыдаты гэтай філіі здымаюцца з выбараў. Тлумачэнні прыкладна тыя, што ў заяве вось гэтых 13 партый. Так што агулам дзесьці каля чвэрці апазіцыйных кандыдатаў ужо знялі свае кандыдатуры. Вось толькі ў Гомелі 92 чалавек. І гэта настолькі масава, што вось Лукашэнка в той самай сваёй гомельскай заяве, якую мы сёння шмат разоў цытавалі, заявіў, я працытую: «Апазіцыя адмаўляецца ад удзелу ў выбарах, бо прадбачыць сваю поўную паразу. Яны выдатна разумеюць, што на выбарах іх ніхто не падтрымае. А хоць-хоць не хоча захаваць твар, вот і пачынае лапатаць пра тое, што выбар у нас нібыта не дэмакратычны». Ну, тут варта адзначыць, што, па-першае, апазіцыя не здымаецца. 100 ад 400 – это чвэрць, нават не большая частка. 300 чалавек працягваюць барацьбу. Але працягваюць барацьбу ў вельмі неспрыяльных умовах. Тут можна цэлы шэраг, веер ці кавосцінак нагадаць, кшталту, цэнзуруюцца выступы па радыю. Немагчыма надрукаваць улёткі, напрыклад, Артур Фінкевіч, адзін з моладзевых лідараў, 13 друкарняў абышоў, яму паўсюль вот высветлілася, што нельга надрукаваць яго ўлёткі. Забараняюць, просто забараняюць кандыдатам вот сустракацца з выбаршчыкамі. Нідзе вы не будзеце сустракацца. Вось ёсць такія выпадкі, скажам. Працягваецца такі ціхі ціск, то есть калі выклікаюць кабінеты, кажуць, ну вы, конечно, можете балатавацца, но потом працы у вас не будзе. Ну, нарэшце ёсць адзін выпадак выключэння з кампаніі, скажам, на 100 азарку за ўдзел у акцыі 25 сакавіка ў Менску, яе просто знялі з выбараў. І в этом сэнсе казаць, што апазіцыя адмаўляецца ад удзелу, ну, яна не адмаўляецца, яе адмаўляюць.
Не забываймася, што гэта выбары мясцовыя, і ў тых, хто ўдзельнічае ў гэтых выбарах, ёсць выдатная магчымасць якраз абаперціся на мясцовыя праблемы, таму што якраз адзначалася, што ў Кыргызстане чаму гэта рэвалюцыя ці пераварот быў такі кароткі, таму што абапіраўся на шырокае незадавальненне народных мас. Ну, а пра тое, на што ў сваёй агітацыі абапіраюцца кандыдаты на мясцовых выбарах у Беларусі, ці ёсць тут нейкая скразная тэма, мы запыталіся ў каардынатара выбарчай кампаніі «Руху за свабоду» Юрася Губарэвіча.
Падчас кампаніі мясцовыя выбары цяжка чакаць значнай палітызацыі грамадства. Натуральна, людзі больш абмяркоўваюць іх, больш хвалююць іхнія надзённыя праблемы, і менавіта з гэтымі пытаннямі ідуць кандыдаты «Руха за свабоду» да сваіх выбарцаў. Перадусім мы рабілі стаўку на кандыдатаў, якія ўжо не адзін год працавалі ў сваіх акругах, яны там пражываюць, яны ведаюць тыя пытанні, якія хвалююць іхніх выбарцаў, і таму яны могуць разлічваць на падтрымку. Напрыклад, ну, звычайныя бытавыя праблемы, недапрацоўкі мясцовай улады, мясцовыя пытанні, звязаныя з ЖКХ, медыцынай, адукацыяй, тымі ж самымі банальнымі рамонтамі пад'ездаў, дваравых тэрыторыяў. Менавіта, як паказала практыка, менавіта пра гэтыя праблемы хочуць размаўляць выбарцы. І калі кандыдаты прыходзяць да іх з некімі агульнапалітычнымі рэчамі, гэта, як правіла, не сустракае паразумення з боку людзей. Яны гаворыць, што выбары мясцовыя, мы разумеем, што і так мала гэта ўлада вырашае, але калі вырашае, то менавіта ось такое кола пытанняў. І немагчыма ў мясцовых саветах займацца тымі справамі, якімі мусіць займацца ўлада заканадаўчая альбо выканаўчая ўлада Беларусі.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», якую вяла Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк, Валер Карбалевіч і Андрэй Шары.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.